Глава 14. «Что ж, было весело?» — спросила она с виноватым и кротким выражением на лице, выходя к нему навстречу. «Как обыкновенно», — отвечал он, тотчас же по одному взгляду на нее, поняв, что она в одном из своих хороших расположений. Он уже привык к этим переходам и нынче был особенно рад ему, потому что сам был в самом хорошем расположении духа. «Что я вижу? Вот это хорошо», — сказал он, указывая на сундуки в передней.
«Да, надо ехать. Я ездила кататься, и так хорошо, что в деревню захотелось. Ведь тебя ничто не задерживает».
«Только одного желаю. Сейчас я приду и поговорим, только переоденусь. Вели чаю дать». И он прошел в свой кабинет. Было что-то оскорбительное в том, что он сказал «вот это хорошо», как говорят ребенку, когда он перестал капризничать. И еще более была оскорбительна та противоположность между ее виноватым и его самоуверенным тоном. И она на мгновение почувствовала в себе поднимающееся желание борьбы, но, сделав усилие над собой, она подавила его и встретила Вронского так же весело. Когда он вышел к ней, она рассказала ему, отчасти повторяя приготовленные слова, свой день и свои планы на отъезд.
«Знаешь, на меня нашло почти вдохновение», — говорила она. «Зачем ждать здесь развода? Разве не все равно в деревне? Я не могу больше ждать. Я не хочу надеяться, не хочу ничего слышать про развод. Я решила, что это не будет больше иметь влияние на мою жизнь. И ты согласен?»
«О, да», — сказал он с беспокойством, взглянув в ее взволнованное лицо.
«Что же вы там делали, кто был?»
— сказала она, помолчав.
Вронский назвал гостей.
«Обед был прекрасный, и гонка лодок, и все это было довольно мило. Но в Москве я не могу без смешного. Явилась какая-то дама, учительница плавания шведской королевы, и показывала свое искусство».
«Как? Плавала?»
— хмурясь спросила Анна. «В каком-то красном купальном костюме, старая, безобразная. Так когда же едем?»
«Что за глупая фантазия? Что же она особенно как-нибудь плавает?» — не отвечая, сказала Анна.
«Решительно ничего особенного. Я ей говорю, глупо, ужасно. Так когда ж ты думаешь ехать?»
Анна встряхнула головой, как бы желая отогнать неприятную мысль. «Когда ехать? Да чем раньше, тем лучше. Завтра не успеем, послезавтра».
«Да. Нет, постой. Послезавтра воскресенье мне надо быть у маман», — сказал Вронский, смутившись потому, что как только он произнес имя матери, он почувствовал на себе пристальный подозрительный взгляд. Смущение его подтвердило ей ее подозрение. Она вспыхнула и отстранилась от него. Теперь уже не учительница шведской королевы, а княжна Сорокина, которая жила в подмосковной деревне вместе с графиней Вронской, представилась Анне.
«Ты можешь поехать завтра?» — сказала она.
«Да нет же. По делу, по которому я еду, доверенности и деньги не получатся завтра», — отвечал он.
«Если так, то мы не уедем совсем».
«Да чего же?»
«Я не поеду позднее. В понедельник или никогда».
«Почему же?» — как бы с удивлением сказал Вронский. «Ведь это не имеет смысла».
«Для тебя это не имеет смысла, потому что до меня тебе никакого дела нет. Ты не хочешь понять моей жизни. Одно, что меня занимало здесь, — Ганна. Ты говоришь, что это притворство. Ты ведь говорил вчера, что я не люблю дочь, а притворяюсь, что люблю эту англичанку, что это не натурально. Я бы желала знать, какая жизнь для меня здесь может быть натуральна». На мгновение она очнулась и ужаснулась тому, что изменила своему намерению. Но и зная, что она губит себя, она не могла воздержаться, не могла не показать ему, как он был неправ, не могла покориться ему. «Я никогда не говорил этого. Я говорил, что не сочувствую этой внезапной любви».
«Отчего ты, хвастаясь своей прямотой, не говоришь правду?» «Я никогда не хвастаюсь и никогда не говорю неправду», — сказал он тихо, удерживая поднимавшийся в нем гнев. «Очень жаль, если ты не уважаешь.
Уважение выдумали для того, чтобы скрывать пустое место, где должна быть любовь. А если ты больше не любишь меня, то лучше и честнее это сказать».
«Нет, это становится невыносимо», — вскрикнул Вронский, вставая со стула. И, остановившись пред ней, он медленно выговорил. «Для чего ты испытываешь мое терпение?» — сказал он с таким видом, как будто мог бы сказать еще многое, но удерживался. «Оно имеет пределы».
«Что вы хотите этим сказать?» — вскрикнула она, с ужасом вглядываясь в явное выражение ненависти, которое было во всем лице и в особенности в жестоких грозных глазах.
«Я хочу сказать», — начал было он, но остановился. «Я должен спросить, чего вы от меня хотите?»
«Чего я могу хотеть? Я могу хотеть только того, чтобы вы не покинули меня, как вы думаете.
— сказала она, поняв все то, чего он не досказал.
— Но этого я не хочу, это второстепенно. Я хочу любви, а ее нет. Стало быть, все кончено.
Она направилась к двери. — Постой! — Постой! — сказал Вронский, не раздвигая мрачной складки бровей, но останавливая ее за руку. — В чем дело? Я сказал, что отъезд надо отложить на 3 дня. Ты мне на это сказала, что я лгу, что я нечестный человек.
— Да, и повторяю, что человек, который попрекает меня, что он всем пожертвовал для меня, — сказала она, вспоминая слова еще прежней ссоры, — что это хуже, чем нечестный человек, это человек без сердца.
— Нет, есть границы терпению! — вскрикнул он и быстро выпустил ее руку.
— Он ненавидит меня, это ясно,
— подумала она и, молча, не оглядываясь, неверными шагами вышла из комнаты. — Он любит другую женщину, это еще яснее, — говорила она себе, входя в свою комнату.
— Я хочу любви, а ее нет. Стало быть, все кончено, — повторила она сказанные ею слова. — Не надо кончить. — Но как? — спросила она себя и села на кресло пред зеркалом.
Мысли о том, куда она поедет теперь, к тетке ли, у которой она воспитывалась, к Долли, или просто одна за границу, и о том, что он делает теперь один в кабинете, окончательная ли эта ссора или, возможно, еще примирение, и о том, что теперь будут говорить про нее все ее петербургские бывшие знакомые, как посмотрит на это Алексей Александрович, и много других мыслей о том, что будет теперь, после разрыва, приходили ей в голову, но она не всею душою отдавалась этим мыслям. В душе ее была какая-то неясная мысль, которая одна интересовала ее, но она не могла ее осознать. Вспомнив еще раз об Алексее Александровиче, она вспомнила и время своей болезни после родов, и то чувство, которое тогда не оставляло ее. «Зачем я не умерла?» — вспомнились ей тогдашние ее слова и тогдашние ее чувства. И она вдруг поняла то, что было в ее душе. Да, это была та мысль, которая одна разрешала все.
Да, умереть.
И стыд, и позор Алексея Александровича, и Сережи, и мой ужасный стыд — все спасается смертью. Умереть, и он будет раскаиваться, будет жалеть, будет любить, будет страдать за меня. С остановившейся улыбкой сострадания к себе она сидела на кресле, снимая и надевая кольца с левой руки, живо с разных сторон представляя себе его чувства после ее смерти. Приближающиеся шаги, его шаги, развлекли ее. Как бы занятая укладыванием своих колец, она не обратилась даже к нему. Он подошел к ней и, взяв ее за руку, тихо сказал: — Анна, поедем послезавтра, если хочешь. Я на все согласен. Она молчала.
— Что же? — спросил он. — Ты сам знаешь, — сказала она, и в ту же минуту, не в силах удерживаться более, она зарыдала. — Брось меня, брось! — выговаривала она между рыданиями. — Я уеду завтра. Я больше сделаю. Кто я? Развратная женщина, камень на твоей шее. Я не хочу мучить тебя, не хочу. Я освобожу тебя. Ты не любишь. Ты любишь другую.
Вронский умолял ее успокоиться и уверял, что нет призрака основания ее ревности, что он никогда не переставал и не перестанет любить ее, что он любит больше, чем прежде. — Анна, за что так мучить себя и меня? — говорил он, целуя ее руки. В лице его теперь выражалась нежность, и ей казалось, что она слышала ухом звук слез в его голосе и на руке своей чувствовала их влагу, и мгновенно отчаянная ревность Анны перешла в отчаянную страстную нежность. Она обнимала его, покрывала поцелуями его голову, шею, руки.